Ну что ж, дорогие друзья, радио «Надежда» продолжает свой эфир. И сейчас, как мы вам и обещали, в нашем эфире передача «Америка и мир», которую ведет Аркадий Мар.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Моя авторская программа «Америка и мир» приветствует радиослушателей радио «Надежда» на двух побережьях Соединенных Штатов Америки. Как вы знаете, я редактирую газету «Русская Америка». В этом году, в конце 2009 года, моей газете исполнится 10 лет. Такой небольшой юбилей. И мне поэтому вдвойне приятно, почему именно я упомянул о юбилее моей газеты «Русская Америка», что вот в студии, в уютной студии «Радио Надежды» сидит человек, связанный с названием «Русская Америка». Я хочу представить своего гостя. Это Владимир Колычев, президент историко-просветительского московского общества, которое называется «Русская Америка». И первый вопрос. Владимир, вы живете в Москве, вы коренной москвич. Ну, уже довольно долго живете в Москве. Я знаю, что вы родом из Вологды. Это север, по-моему, России. Но почему «Русская Америка», почему вы президент именно этого общества под названием «Русская Америка» и какие у вас связи с нашим континентом?
Ну, когда наше общество было организовано, это случилось у нас 20 лет спустя.
То есть у вас тоже будет юбилей какой-то?
Юбилей в декабре на Николу Зимнего мы отмечаем 20-летие нашего общества.
Ну вот, вам 20, нам 10, нам еще расти.
Да. Ваш вопрос, спросите.
Ну вот, расскажите о вашем обществе, почему в Москве вы решили назвать свое общество «Русской Америкой» и о связях вот с нашим континентом, с Аляской.
Да, ну вот, когда наш друг с Аляски Алан Экстром был в Хабаровске, он задал вопрос местным школьникам, кто открыл Аляску. И вот девочка робко подняла одну трубку, говорит, может, это Колумб. На самом деле Аляску, конечно, мы знаем, что открыл Витус Беринг, Алексей Чириков, Михаил Гвоздев и же с ними, русские мореплаватели. Осваивали-то Алясочку люди российские из более чем 60 городов и весей. И вот наша задача как бы связать вот эту историю, вернуть имена замечательных землепроходцев, миссионеров россиянам. Ну и, конечно, нашим американцам, нашим друзьям из Калифорнии, где русская крепость Форт-Росс, Аляска.
А вы буквально позавчера прилетели из командировки, вот вы были на Аляске, во многих городах. Я знаю, что вы на катере прошли очень много километров, или как здесь в Америке, это миль, по водным артериям Аляски. Расскажите для нас, что вы сейчас увидели, вообще есть ли какие-то вот следы, вот то, что Аляска была русским каким-то форпостом на североамериканском континенте?
Нью-Йорк, город Большого Яблока. Так, кажется, его называют.
Да,
и
да.
Вы попали вот с вашим вопросом. Точно в Яблочко. Мы искали именно следы тех мореплавателей, а именно моряков с экспедиции Беринга и Чирикова. Ведь во время открытия Алексея Чирикова с его корабля были к берегу отправлены две лодочки и 15 моряков. Они бесследно исчезли в одной из бухт у берегов Аляски. И мы по каким-то описаниям, вот пейлингам попытались найти вот эти свидетельства пропавших моряков. И причем мы нашли, обнаружили эту бухту. Нынче высадились мы на тот берег, который по пейлингам определили 31 градус там северной широты. И примечательно то, что в той же бухте, это Серж Бэй, остров Якоби, названный в честь, кстати, сибирского генерала, администратора точнее, там же состоялась первая встреча европейцев и местных коренных американцев.
Я знаю, что там проходил фестиваль балалайщиков, что очень интересно, как-то участники, американцы исполняли там произведения на русском национальном инструменте балалайка. Может быть, это тоже связи вот оттуда еще вот с 17 века, с 18 века? Как вы считаете?
Вы знаете, этого не удалось как бы выявить в процессе там общения с участниками этого грандиозного, в общем-то, хотел сказать, рок балалайка фестиваля. Он проводится уже там в 30-й, скажем, там раз.
А сколько?
Думаю, что около сотни. Потому что был сводный там в финале оркестр, но мы уже вынуждены были уехать до этого. И вот там и балалайки, и аккордеоны, и гармонии. Чего-то только не было.
Ну, как-то, по-моему, балалайка напоминает вот американский народный инструмент банджо, да? Вот, как-то по тембру немножко. Ну и как они виртуозно играют, американцы, на балалайке?
Да, балалайка и банджо, мне кажется, по своей задиристости, да? Да, в общем, все было примечательно. И приехали люди с Кадьяка, опять же, были из Великобритании, были из России.
То есть международный фестиваль балалайщиков.
Да, какой-то. Это такое великолепное, в общем-то, было впечатление.
А как звучат американские мелодии на этом русском национальном инструменте?
Знаете, очень впечатляюще, в общем-то, для русского сердца, когда американец еще играет.
Понятно. Ну, тогда, наверное, антураж был тоже какой-то русский. Там, может быть, самовары были. Может быть, какие-нибудь там матрешки продавали или еще что-нибудь.
Ну, в общем-то, ситка, это все было в ситке. Бывшая столица Русской Америки, Новоархангельск, которая основана Александром Бараном, первым губернатором, как сами аляскинцы называют его. Вот. И вся ситка, в общем-то, наполнена русскими матрешками, вот этим русским драйфом, русским духом. Вот. Не говоря о том, что там сохранились памятники русского присутствия. Это дом святителя Иннокентия, апостола всея Америки. Это памятник Баранову установили. Конечно, кафедральный собор Архангела Михаила. Это главная достопримечательность. Чем живут ситхинцы?
А вот интересно, давайте немножко расскажем для наших радиослушателей. Напоминаю, что сегодня гостем моей передачи «Америка и мир» Владимир Колычев, президент историко-просветительской организации московской «Русская Америка», который вот только 2 дня назад вернулся из Аляски, и вот через Нью-Йорк он сегодня уже улетает в Москву. Давайте немножко вернемся назад и для наших радиослушателей расскажем об истории вот хотя бы вот ситки города Новоархангельска, о столице Аляски, о губернаторе Баранове. Это очень интересная личность. Я знаю, что вы изучали много исторических документов и знаете о нем практически все. Пожалуйста, о нем.
Ну, на самом деле, вот Русская Америка, как бы она ни была уже описана, расписана, издана, переиздана, столько нового удивительно открывается, нюансы, скажем вот так. И это опять такой же кулор, колорит, вот расцветку такой придает, как сегодня солнечное утро в Нью-Йорке. Вот. Ситка – это довольно сложная история. Баранов когда-то, как, возможно, и Нью-Йорк, выкупил участочек земли на острове Ситха. Там буквально за что-то, за мелочи. Это был форпост такой, где, через который шла пушнина. Бостонцы здесь, американцы, англичане постоянно швартовались, французы, испанцы. И Баранов решил это местечко, как бы, в общем-то, в землю российского владения перевести. Чему он, вот наши люди, так сказать, усердствовали на протяжении, вот, по крайней мере, того времени. Вот, 1798 год он прибыл на ситху, о чем я уже сказал. Однако договорился с индейцами, тлинхитами. Это, кстати, очень мощное такое племя, воинственное. Но, очевидно, русские, так сказать, повели себя несколько, перехватили инициативу, то есть рыбная ловля, пушнина, и тлинкиты в 1802 год напали, выжгли крепость, всех порезали, в общем-то. И Баранов тогда решил отвоевать, опять же, ситху обратно. Он собрал войско, там 800 байдарок, алеута. Кусков, его мой земляк Татьмич, отговорил пока. И слава богу, потому что на следующий год, 1804 год, к ситхе пришел шлюп Нева. Это русская кургосветка. Первая была Юрий Федорович Лисянский, родом из города Нежина, Черниговская губерния, Украина. И тогда уже под рокот пушек индейцы сами покинули этот остров, предоставив его русским. И в течение буквально некоторого времени Баранов сделал здесь русский порт мощный, и Новоархангельск стала русской столицей Аляски, русской Америки.
А сколько примерно там жило русских?
Ну, самое, столице, может быть, такое лучшее время до 700 человек.
До 700 человек. Да. У меня к вам такой вопрос. Я уже упоминал в самом начале, что вот на Аляске вы участвовали в экспедиции, прошли на катере несколько сот майлов, да?
Да, больше 500 миль.
Более 500
миль. По океанам и проливам, да.
Расскажите вот об этой стороне вашего путешествия. Как там на катере путешествовать? О реках, о проливах, о природе.
Ну, когда Алан говорит, это вот наш друг, капитан, автор книги вместе с папой Элтоном Энгстромом, у них замечательная книга вышла, «Александр Баранов и Тихоокеанская империя». Когда я говорю, так мы же по проливам вроде шли, он говорит, это тоже все океан, потому что действительно мы убедились, мощнейшее течение. И вот говоря словами Александра Баранова, когда он шел на ситху, вот с этим 800 байдарок алеутских, они вошли в ледовитый, да, пролив Айсис Страйт, и здесь я начал их затирать льдами. И вот это мощное течение их подхватило, и они буквально веслами, отталкиваясь от льдов, потеряли там часть что-то от своего судна, от корабля, две алеутских байдарки. И когда началось отдельно отлив, их уже понесло обратно в океан. То есть вот такие вот страшный туман, в общем-то. И они отстоялись, слава богу, попали рядом, очевидно, это бухта Дель-Эльфин, пока мы не выяснили. Нам это тоже все удалось испытать, и тоже Айси Стрит мы там шли и видели, что несмотря на большую воду и глубины, течение буквально бурлит, оно кипит вот так вот, идет. И катер там, его вроде и волны-то нету, да, но его постоянно так бросало, и мы бились о воду, это капитан наш был так неприятно. С нами был замечательный такой еще Крис Хавард, это местный следопыт, ну, если Купера вспомнить, скажем, который знает всю эту ареал, этот аляскинский, это местный охотник, рыбак, драйвер и так далее. Человек уникальный, его приезжает когда там из Нью-Йорка, скажем, его приглашают прямо, и он везет их там на оленя, на медведя, на кого попал.
То есть, вот, например, в России я делал интервью с бывшим министром МВД России генералом Куликовым, он командовал войсками в Чечне. И вот я дома у него был и любовался его охотничьими трофеями, там, среди его трофеев и белые медведи, и львы, и волки, и гиены, и кого только нет. Ну, и он мне рассказывал, что вот он и там его друзья на сафари едут там в различные страны мира охотятся. И вот, как вы сказали, наверное, многие люди едут на Аляску охотиться на оленей.
Ну, я человек такой довольно миролюбивый, да? И для меня там вытащить рыбу, это, ну, может быть, самое, так сказать, лучшее, но там, чтобы целиться в оленя...
Ну, вот ваш друг, вы говорите, он служит таким егерем, да, проводником, когда кто-то приезжает охотиться на оленя.
Он, на самом деле, в телеграфной службе работает, но он воин такой, вот Рэмбо такой, он небольшой человек, но очень энергетика у него очень мощнейшая. Он знает все, мы идем с ним по лесу, скажем, вот по тропе. Он медвежий след мне показывает. Правда, он такой натоптанный. Он показывает мне сломанный сук. Это у нас будет как бы метка, если мы обратно, чтобы заблудимся, разойдемся как-то. Он засовывает руку там в дупло в какое-то. Я говорю, что там, леттер? Он говорит, да, индиане здесь могут что-то оставить.
Ну, то есть сохранились эти традиции индейцев, коренных жителей, вот как-то он их сохраняет и может вполне по лесу ходить. А вы могли, например, если бы заблудились в лесу, там как-то найти дорогу, там питаться чем-то в лесу, как вы считаете?
Ну, насчет питания, ну, думаю, что не пропал. Я блудился в вологодских лесах. У меня двоюродные мои братья лесники. И так что в лесе я свой человек, в лесу.
А похожи леса, вот вологодские, на леса в Аляске?
Ну, в какой-то мере тот же бурелом, но Аляска, конечно, совершенно другой климат. И лес там довольно такой буйный. Это сказочные какие-то такие дела, где, может быть, даже леший русский или кикимор живут.
А вот я знаю, что Аляска славится своей рыбой, вот икра, вот красная, сальмона. А расскажите, вот вы говорили, что тоже ловили рыбу и наблюдали это все.
И поймали большого халибута. Кстати, я там его крутил, в общем-то, вытаскивал. Вот, да, действительно, рыба там много, прыгает все, но поймать это дело такое непростое, особенно когда Алан говорит, мы там на чавычу или кижуча, а все остальное.
А вы ловите на спиннинг или на что, или на удочке?
Да, спиннинг, конечно, спиннинг. Запускается длинная леска, скажем, она до дна, там, а глубина там 40-60 метров или фатом, как-то так, в общем.
Футов, наверное.
Ну, что-то, да.
И какая рыба там водится?
Ну, в основном страшная рыба, она называется каменная треска, вытаскиваешь ее, она такая, страшный вид у нее, колючки, там ядовитые, в общем-то, колючки, вот, но тем не менее, мы ее выбрасывали, да, тоже особо, так сказать, история, целую повесть можно об этом написать, но у нее очень вкусное мясо, и мы все-таки две рыбы Аланом филе сделал, и это супер просто, орлы очень любят эту рыбу.
А вы рассказывали, что какой-то орел у вас унес добычу даже.
Вот-вот, я вам намекнул, да. Стоило нам только выбросить эту морскую треску за борт, каменную треску, страшную, желтая, такая, какого-то черно-желтого цвета. Вот, вдруг всплеск такой, крыльев мощный, и орел так размашисто полетел с добычей с этой.
Ну, я думаю, теперь нам нужно, чтобы радиослушатели чуть отдохнули. Давайте попросим нашего звукорежиссера Сергея Поповича включить песню «Есть только миг» в исполнении Олега Ануфриева. Очень хорошая песня.
Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалось и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. счастье дано. Повстречатель беду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
Итак, мы продолжаем передачу. И напоминаю, что сегодня в гостях у нас Владимир Колычев, президент Московской историко-просветительской организации «Русская Америка». Ну что ж, давайте спросим у Владимира о коренных жителях Аляски, об индейцах, тлинкитах. А как они вам показались, тлинкиты?
Ну, тлинкиты и коренные алеуты, с которыми нам доводилось, в общем-то, общаться, это, конечно, особая песня, песня Гайавати, это, может быть, да, Лонгфелло. На самом деле, очень такой, кажется, замкнутый такой, может быть, народ, необщительный, но свои традиции, вот, удивительно, что сейчас пошел подъем вот такой культуры, да, местной, коренной, особенно вот на Аляске это все так чувствуется. Удивительно, что многие из индейцев даже вот обратились к православию. Этому, конечно, очень способствовал и святитель Иннокентий Вениаминов, замечательный россиянин. Нас поразило то, что вот мы осуществляем такой проект «Икона из России». Ну, нам, скажем, дарят иконы тоже вот Александра Буркина, о котором мы говорили, «Общество канон». И мы такие иконы как бы везем сюда во время вот наших каких-то путешествий и передаем им православные храмы. И когда, скажем, мы были в индейском селении Хуна, где род ворона, род кита проживают индейцы. И там увидели вдруг такое небольшое сооружение с православным крестом. Это оказалась церковь святого Николая. Построена она уже после продажи Аляски местными индейцами, тлинкитами. В Джуно тоже церковь святого Николая, также построена в честь 200-летия православия. Столетия, простите, в 1894 году. И построена она тоже усилиями вот местных тлинкитов. Сербы принимали участие в сооружении храма. И когда, опять же, о своем проекте «Колокола России и Америки», которые мы проводим перекличку колоколов между Россией и Америкой, которая связывает исторически породненные города русского севера, Аляски, Калифорнии. Опять же, мы в Джуно звонили город Тотьма, где отмечался день города, а Тотьма – это родина Ивана Кускова, основателя Форта Рос. Все так вот переплетено, понимаете, такое. К нам пришли тоже вот индейцы на перекличку, и среди них вождь одного из племен, из мощного, Эндрю Эбона. Они выступали у нас, был у нас директор исторического архива также. Джеймс Симард, простите. И они говорили, как что они помнят удивительно свою вот историю. Они помнят там 20-й род могут назвать туда вот уходящую вглубь там веков имена своих предков. И они говорили, вот мы восстанавливали эту церковь, потом выступила Евгения, тоже вот из этого же рода. С русским таким именем. И индианка тлинкитка тоже она вспоминала свою. А, она сказала, у меня сейчас бабушка, 104 года, она тоже здесь вот эту церковь принимала участие трогательно. Мы туда передали в прошлый наш визит икону Смоленской Божьей Матери, и тлинкиты нам отвечали, как Ивхуна Гуналчиш. Такой суровый индейский язык. Я говорю, что это такое? У меня мурашки по коже побежали. Так говорят по-индейски спасибо.
Гуналчиш.
Гуналчиш.
Кстати, вот вопрос у меня к вам, если позволите.
Пожалуйста.
Я наслышан о свойствах северных народов, причем эта трагедия и в России, и в Америке существует, спиваться. Вот у них как бы другая физиология, и от нулевой точки, когда человек вообще не пробовал алкоголя, до смерти у них 2-3 месяца. То есть вот говорят, что организм не имеет защиты к алкоголю, и повсеместно эти проблемы. Вот вы с этим сталкивались? И вообще, как эта проблематика высвечивается?
Да, вы знаете, в общем-то, в отношении вот смертности я не могу сказать, но, в общем-то, заметно, что там вот чипсики, Кока-Кола делает свои дела, там много видно таких человек довольно добротных, как бы у нас на Руси сказали. Вот. Но в то же время я видел одного и того же индейца, он ходит по джуна, пьяненький такой, у него перо там в волосах торчит, он просит там доллар или квартер, так что такое. Ну вот он живет, бодрствует, так и довольно веселит публику приезжую. Там очень много туристов, каждый день там 3-4 корабля прибывают, тысячи туристов сходят. Да, вечером там видно, в общем-то, что местные, именно тлинки-то, да, видно, что они пьяненькие.
Употребляют огненную воду, как они называли.
Да, я не знаю, это немножко так печалит, конечно, но в то же время, когда видишь, что традиционные центры, там, скажем, тотемы стоят, и мы знакомы еще с одним вождем, в котором познакомились на конференции по Русской Америке в Иркутске. Эти довольно люди серьезные, и традиции индийские они поддерживают, и дух воина тлинкита у них, в общем-то, живет.
А чего вот живут экономически вот индейцы? Вот я знаю, что вот американское правительство выплачивает им там какое-то пособие и в своих каких-то резервациях, там территории, где живут эти племена, они открывают казино, вот и азартные игры. Во многих штатах это не разрешено. Ну, с чего вот так экономически они живут?
Ну, Калифорния, скажем, там действительно на индейцах может быть очень мощная такая организация, которая казино ведет в Калифорнии и поддерживает, кстати, губернатора. А вот на Аляске у нас очень замечательные друзья, причем уже давние, с начала 90-х годов, Ричард Даунхауэр и Нора Даунхауэр, это профессора вот университета в Джуна. Я сам наблюдал у них дома, скажем, когда собираются индейцы, там бабульки приходят тоже уже, наверное, под 100, так говорят мне, чашку ти, так довольно смешно, это все по-русски они говорят. Вот, и вот они тут же плетут какие-то коврики такие индийские. Ричард меня провел там в другое свое помещение, где тлинкит, native, вот так сейчас принято говорить, режет деревянный короб с тотемами, с изображением животных. Вот эта культура как бы вот резьбы, народного творчества, ремесел, она, в общем-то, живет и востребована, самое главное.
И это все продается туристам.
Вы знаете, магазины в Джуна, по крайней мере, в Ситке переполнены, вот, и кроме русских матрешек, там очень много вот именно предметов от местной культуры, созданы современными мастерами, причем самого высокого уровня.
Об Аляске не так давно американская пресса, телевидение, радио писала и говорила очень широко, но связано это было с тем, что губернатор Аляски, госпожа Сара Пелин, она выдвинулась на пост вице-президента вот от республиканской партии, и вот много писали о ней, что она любит охотиться, там у нее есть винтовки и все, но вот после того, как она не прошла, она проиграла выборы, и писать уже стали очень скупо об этом штате, как-то он один из самых таких редко упоминаемых штатов американской прессы. Сейчас там другой губернатор. Я знаю, что вы хотели, намеревались с ним встретиться.
Да, но, к сожалению, через наших друзей в Сенате мы уже как бы имели такую договоренность, но, к сожалению, новый губернатор уехал в Анкоридж, и он возвращался 11-го, когда мы утром уже 11-го улетали из Джуна. Осаре Пелин любит, вот кого мы не спрашивали, в общем-то. Ну, это действительно женщина. Вумен, аляскинская такая, какой же аляскинец без охоты, без рыбалки. Вот, и я очень ее понимаю, это сильный такой человек, наверное, сильный лидер, может, ее где-то, может быть, и заносит там. Но аляскинцы ее любят, вот, и ждут. Но на встрече с новым губернатором мы, конечно, хотели уже как бы повести работу именно с Шоном. Фамилия вот вылетела, простите, из головы. Вот, это тоже примечательный человек. Мы посетили, кстати, здание Сената. Вход свободный. Нас поражает, что в России, вот, скажем, там мощная охрана, которая так спрашивает, а что тебе, собственно, здесь надо. Мы прошли, нас провели экскурсии здесь. И Оля, которая со мной путешествует, моя супруга, говорит, посмотри портрет. Там все портреты губернаторов Аляски. Посмотри на портрет Сары Палин, подпись. Начала работа тогда-то, 26-е. Июля 2009 года она закончила свой срок. Под фотографию подписано. Мы были все на этих 27 числа. Я обратился к секретарю, говорю, можно ли у вас визиточку или что-то такое. Она говорит, у нас новый сейчас губернатор. Вот, ну, дала мне замечательный такой альбом об Аляске.
Которую везете в Москву?
Да, конечно. Аляска празднует ведь нынче 50-летие основания штата.
Напоминаю, что гости моей программы «Америка и мир» сегодня Владимир Колычев, президент историко-просветительской московской организации под названием «Русская Америка». Ну и прежде чем мы зададим ему еще вопросы, я или, может, наш звукорежиссер Сергей Попович, давайте послушаем еще какую-нибудь песню.
Провожают пароходы, совсем не так, как поезда. Морские медленные воды, не то, что рельсы в два ряда. Как ни шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни ряди разлука дольше, когда плывешь на корабле. Вода, вода, кругом вода, 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 шумит вода. Я вспоминаю все сначала, уже давно убрали трап на самом краешке причала. Стоишь ты, голову задрав. Вода качается и плещет, и разделяет нас вода. Но видно вдруг яснее, чем прежде, что мы близки, как никогда. Вода, вода, уходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что ты сказал, все, что в ответ я прокричал. Морские медленные воды, не то что рельсы в два ряда. И провожают пароходы совсем не так, как поезда. Вода, вода, кругом вода, 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 шумит вода.
Мы продолжаем нашу передачу. Я хочу напомнить вам телефон прямого эфира нашего. Этот телефон бесплатный. 1-800-828-2824. 1-800-828-2824. Пожалуйста, дорогие радиослушатели, если вы хотите узнать что-то свое, такое об Аляске, задать вопросы сегодняшнему моему гостю, а я напоминаю, что это Владимир Колычев, президент Московского историко-просветительского общества «Русская Америка». Звоните к нам в студию, задавайте вопросы, и я думаю, наш гость с удовольствием ответит на ваши вопросы. Но пока мы будем ждать звонков, я бы хотел задать такой вопрос. У нас у всех на слуху имена Беллинстаузена, Беринга, Чирикова, этих флотоводцев, первооткрывателей. А, пожалуйста, расскажите, вот многие из них были на Аляске, открывали там много чего. Пожалуйста, о них несколько слов. Остались ли какие-то вот напоминания об этих великих флотоводцах на американской сейчас Аляске?
Ну, прежде всего, мне хочется сказать, что память, так сказать, о своих великих россиянах, собратьях, все-таки в России сейчас как бы на подъеме. У нас очень хорошие отношения с областями, с городами, с российскими, откуда вот вышли, собственно говоря, наши примечательные покорители Аляски, говоря словами писателя Сергея Маркова. В частности, с Тульским землячеством, возглавляет которое Евгений Давыдов. Мы недавно вернулись, были в декабре, в Туле посетили университет, выступали перед студентами исторического факультета, а затем побывали в селе Лужное Аверкевское, где родился Алексей Ильич Чириков в 1703 году. Там, скажем, и с нашей помощью создан замечательный музей Чирикова, и в том числе и моряков, которые уже нынче служат на флотах, на российском флоте. Алексей Чириков родом из дворян. Опять же, хочу подчеркнуть, что мы сотрудничаем с российскими дворянами, с купцами также в Москве. Это особая песня, особый разговор. И когда он проживал какое-то время в Москве у дяди своего, у Пречистенских ворот, они с двоюродным братцем решили поступить в навигацкую школу, только что основанную по указу императора Петра Великого в 1715 году. И в следующем году буквально Чириков, как усердный такой ученик и способный, был переведен в только что образованную академию в Санкт-Петербурге. И экзамен у него заключительный принимал сам государь Петр I, который отметил, в общем-то, такие успехи и назвал его ученым моряком даже. И действительно, Чириков был, так сказать, мощной опорой Витусу Берингу и где-то даже шел ее впереди. И мы знаем, что Чириков даже на полутора суток ближе подошел к Аляске, чем Беринг. Ну, тут ситуация такая, что корабли развело штормами, морями, и Чириков последовал по короткому, как он высчитал, пути. Мы 15 июля только что в Москве отмечали открытие Америки и собрались с общественностью, там, с представителями Центрального округа администрации на Сухаревской площади, где некогда располагалось вот это замечательное здание Сухаревой башни. Потом оно было во времена сталинского времени снесено, оно мешало движению. И сейчас мы ходатайствуем перед московским правительством, чтобы здание было восстановлено здесь же, рядом в сквере. Это здание примечательно архитектурное, своей архитектурой, ну и, конечно, уникальной историей. Конечно, это альма-матер российского флота. Здесь мы хотели бы создать музей, наконец-то, Русской Америки, который есть, скажем, в Тотьме, в Сургуте, в Иркутске образуется. А в Москве пока такого музея нету, хотя очень много памятников в историческом музее. И мы завершили вот эту нашу встречу перекличкой колоколов, когда звонили вот в Москве, рядом храм Троицы в Листах, звонили здесь на Аляске, отмечали в Ситхе. опять же звонили колокола России и Америки. Таким обществом, так общество Русская Америка связует, значит, и континенты России и Америка колокольным перезвоном, и наши народы соседствующих стран.
Вы сами из России, а национальное блюдо, можно сказать, визитная карточка России, одна из визитных карточек – это икра. Блины с икрой, там еще вот недавно наш президент был, господин Барак Обама, и я знаю, что вот и Медведев, и Путин почивали его икрой. А, конечно, будучи на Аляске, вы, конечно же, не могли не попробовать икру американскую, аляскинскую, красную. Ваше впечатление, вот сравните вот как раз американскую икру и российскую икру.
Ну, я не гурман, чтобы, так сказать, особо какие-то подметить характерные черты, но то, что аляскинская икра, когда свежая, когда она выловлена, скажем, тобой, это просто здоровски, как говорится.
Да вам понравилось.
Да, да. Ну, тут надо сказать, я могу рассказать историю о том, как я пробовал икру по-тлинкитски.
О, это вот. Очень интересно. Икра по-тлинкитски.
Да, но вы знаете, что коренные народы, скажем, подвеленные такие, как бы застоявшиеся, немножко с душком, запашком, а может даже когда и разит порой такие блюда. И вот у Ричарда мы сидели на посиделках, я уж по-русски так говорю, вот, и чувствую, что такое немножко амбре как бы от стола исходит, хотя Ричард достал там литровую бутыль Смирнова такой, что меня тоже поразило, отпотевший такой пузырь из холодильника. И вот под водочку я рискнул эту икру попробовать. Она такая желтая, желтого цвета, переливается немножко солнце. Это тоже такая большая икринка у нас сегодня над Калифорнией, над Нью-Йорком. Но под водочку как бы я чувствую, что... Потом я, Ричард, говорю, можно я еще попробую икру? Ну, уже без водочки, чтобы... Вот, я попробовал, конечно, ощущения такие. Ну, нормально, в общем-то, нормально, можно кушать. И когда я домой пришел, надо мной очень долго Алан потешался со своими приятелями. Ах ты, такую икру попробовал, тебя там разит, ты себя воином, тлинкитом, местным человеком, в отличие от некоторых своих собратьев по перу и по истории.
Ну, если вот на Аляске проводятся фестивали балалайщиков, тех, кто играет на русском национальном инструменте, ну, я думаю, то и надо внедрять уже русскую пищу, русский фуд, как раз блины с икрой, тем более икры на Аляске полно, а блины там... Это очень легко сделать, да. Как вы считаете?
И вы знаете, чуть-чуть вернусь. Когда я там пораньше немножко увозил домой эту вяленую рыбу, опять же по-тлинкитски, я как раз приехал домой на родину в Тотьму, там день города, гуляние. Я вот своих друзей, там местного администратора, там угощаю этой рыбой с душком так немножко. Я говорю, ребята, это рыба с Аляски. Они так под пиво с таким удовольствием все выпили. Так что можно поставлять продукты, я думаю, с Аляски в Россию. А со своей стороны... Россия тоже богата продуктами, и мы видели там, скажем, вологодское масло, но изданное здесь нас немножко поразило, потому что я знаю, что вологодский губернатор в Иркутской области, вот. А моя любимая и дражайшая супруга Ольга пекла такие замечательные сходили, ходили в стопочку, тщательно заворачивали, уносили, и на следующий день мы спрашивали, ну как, блины, о, very good, о, там все такое, я говорю, ну и что? Один блинчик сегодня с утра съели, остальное на завтра варило тоже. И так они уминали этот борщ, хотя он ужасно был, как бы потерял там свою окраску. Ну, американцы привыкли, что там сначала там они пришли, там бокал вина, какая-то такая, в общем-то, другая закуска, а потом уже все прочее прелести. Борщ немножко остыл, но тем не менее, он потом настоялся и
на урожай. Все и сразу.
Да, да, да. И причем по дура это все под перцовочку.
За дружбу между Россией и Соединенными Штатами.
Да, русскую перцовочку американские женщины прямо из горлышка пили. Такая ядреная. Наши боятся там как-то осторожненько глоточками там тринкают, пьют.
Ну, и такой немного личный и чуть-чуть интимный вопрос. Ну, я знаю, что вы туда повезли много сувениров из России. А что вы везете в Москву из Аляски? Какие сувениры, там какие-то подделки?
Ну, конечно, сувениры, потому что надо как-то дарить всех своих друзей, всех наших людей, которые в обществе помогают нам осуществлять наши проекты. Ну, это, конечно, превеликое множество вот открыток саморазличных.
Аляска, с видами
Аляска. Аляска, Джуна, индейская культура, тотемы, проливы и так далее. Ну, какие-то журналы, литература. Конечно, мы икры везем, которую мы наловили, которую нам передали друзья из Якутата. Это особый там тоже такой в рассольчике своя. Вот мы вам баночку тоже передаем. Угостите ваших друзей здесь.
Спасибо. Это икра по-тлинкитски или нет?
Я просил, да, Ричарда, нашего большого друга, по-тлинкитски именно. Но вот он мне передал с Якутата, но она такая, сахарная икра.
Понятно.
Очень похожа вот на вашу здесь у микрофона.
И, конечно же, вы там сделали очень много фотографий, сняли фильм вот об этом. Что вы будете делать из... Фильм будете делать?
Угу. Ну, у нас...
Где-то будете показывать его?
Конечно, я буду ждать Алана Энгстрома, который в Москву приезжает, может быть, с папой. Они собираются вот каждый раз в октябре, в ноябре. У него там живут его дети. Катерина, Алексей. И мы будем обязательно делать отчет в Русском географическом обществе, членами которого мы являемся. Будем выступать в Центре русского зарубежья. Директор Виктор Москвин, замечательный центр. При поддержке московского правительства он существует. Центр назван именем Александра Исаевича Солженицына, что очень примечательно. То есть мы будем рассказывать, смонтируем фильмы, и мы также делаем и фотовыставки об Аляске, открытая Аляска, открывая Аляску. Так что в Москве мы будем демонстрировать Русскую Америку.
Хочу отметить, что вот Владимир Колычев, напомню, что он президент историко-просветительского Московского общества «Русская Америка», обещал для моей газеты «Русская Америка» статью с фотографиями о том, как они путешествовали по Аляске, его открытие личное Аляски. Будем ждать этот материал. Я думаю, что читатели моей «Русской Америки» с удовольствием это прочитают. К сожалению, время у нас уже заканчивается. Хочу поблагодарить моего гостя. Пожалуйста, что вы пожелаете нашим радиослушателям?
Я хотел сказать, что мы на фестивале «Балалайки» выступали с докладом об открытии как раз Аляски. Я там песню пел первого губернатора Аляски Александра Андреевича Баранова, каргопольца. «Угом рагосейский промысла затеял людей вольных». По морям рассеял, земли открывать и выгоду, искать и отечество в пользу, в монаршую честь. Слава Господу.
По-моему, великолепно прозвучала эта песня, и, наверное, всем понравилось нашим радиослушателям. Спасибо за то, что вы любезно согласились прийти сегодня к нам и рассказать о своем путешествии. Я думаю, что это не последнее ваше путешествие и на Аляску, и в Калифорнию. Я думаю, что вы еще расскажете нашим радиослушателям о новых своих путешествиях.
Да, Форт Росс впереди, ведь 200-летие Форта Росс. Когда мы будем отмечать Бородинское сражение 200-летия, вместе будем отмечать в Калифорнии 200-летие русской крепости Росс в Калифорнии.
Ну что ж, будем ждать этого большого исторического события. До свидания.
Спасибо.
Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что что сорвалось и падает. Есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалось и падает, есть только миг.